уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». До нас добрался Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политики и управления Университета Высшей школы экономики, востоковед. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить, как я уже вам анонсировала, мы будем, естественно, про Казахстан, но про регион в целом. Потому что Григорий востоковед и может проанализировать ситуацию в целом. На Востоке, все-таки в Азии, в общем, любопытно все. Что важно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что миротворческая миссия ОДКБ успешно завершена. Вывод сил начнется 13 января, то есть послезавтра. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней, и, в общем-то, вся миссия была выполнена. Но возникает вопрос по функционалу ОДКБ. Многие сравнивают почему-то ОДКБ и НАТО. Вот НАТО, дескать, и военный альянс, но военно-политический все-таки тоже. А ОДКБ почему-то только военный. Не пора ли сделать вот такую вот политическую надстройку, чтобы не просто приезжать и в случае чего помогать стабилизировать ситуацию, но и чтобы как бы ситуация в регионе работала и на тех, кто отзывается на эту помощь?
Ну, здесь надо начать, скорее всего, с того, что такое ОДКБ. ОДКБ да. Все-таки как организация возникла в особый исторический период, а именно когда с момента распада Советского Союза и образования новых независимых государств на постсоветском пространстве прошло не более 10 лет. Это период, когда очень остро и болезненно в странах, регионах, отчасти во многом до сих пор этот процесс происходит, воспринимали любые претензии на пересмотр процесса суверенитизации этих государств. Поэтому любые вопросы об интеграции на постсоветском пространстве, они всегда натыкаются на страхи об угрозах суверенитету новых независимых государств. Поэтому организация договора коллективной безопасности изначально была запланирована как платформа для решения сугубо военных задач. Причем уже в процессе своего существования и развития она трансформировалась в определенной степени в сторону решения не только традиционных военных угроз, таких как любого рода военное вторжение извне региона, так и на противодействие нетрадиционным угрозам безопасности. Речь идет о терроризме, речь идет о наркотрафике, речь идет о противодействии преступности. С учетом того, что регион Центральной Азии, в котором расположена значительная часть государств, членов ОДКБ, непосредственно граничит с Афганистаном, весь этот комплекс угроз непосредственно стал актуален и значим с момента образования ОДКБ. Потребность в политической надстройке, она, мне кажется, сегодня возникла конъюнктурно, но она неоднозначна. Сторонников у этой идеи не так уж достаточно, мне кажется, ни в России, ни в самих странах региона. Хотя тот же самый президент Белоруссии активно сейчас эту тему обсуждает и комментирует в своих выступлениях.
Ну, просто силы ОДКБ не были на его территории. Возможно, поэтому и говорит.
Но это тоже показательно, что за последние два года фактически мы увидели очень фундаментальные изменения. До этого Беларусь всячески дистанцировалась от любой возможности применения ее собственных сил даже в составе структуры ОДКБ за пределами территории Республики Беларусь. Даже были соответствующие законодательные акты, приняты и ими руководствовались вооруженные силы страны. Теперь ситуация изменилась, и белорусы присутствуют в составе корпуса ОДКБ на территории Казахстана. Это важный шаг вперед к тому, чтобы ОДКБ перестать воспринимать исключительно как
бумажную организацию,
российскую структуру, а именно сделать шаг по пути построения инклюзивной организации, где все участники не только заинтересованы в получения чего-то от организации, ну и готовы что-то вкладывать.
Это аналог Варшавского договора? Можно это рассматривать так или нет?
На мой взгляд,
мы же все рационализируем, вы понимаете, через прошлое.
Ну, в основе Варшавского договора стоял идеологический фактор. И это была хоть и военная во многом оборонительная структура, но все-таки построенная для государств, объединенных общей идеологией. Здесь у нас общей идеологии на сегодняшний момент нет.
А мы можем как раз, вот с вашей точки зрения, если рассуждать как государственники, вот мы пришли на помощь объективно, 3000 человек Российская Федерация направила, мы пришли на помощь, потому что схематично рассуждаем, казахи повысили цены на газ для казахов, отказались от русского алфавита в пользу латиницы, чуть что сразу обращение Токаев на русском языке, помогите, пожалуйста, УДКБ работает и так далее. Но мы понимаем, что у нас есть проблемы на постсоветском пространстве. Мы считаем традиционно, исторически, что это как бы территория, входит в нашу зону влияния. А мы можем, с вашей точки зрения, после известных событий, какую-то свою собственную повестку формировать? Условно, такая должен нам или нет? Как вы считаете?
Я слушаю вас, мне нравятся формулировки, которые вы используете. Наша зона влияния.
Хотелось бы, чтобы она так была. Я же говорю, как государственники, давайте.
Это не как государственники, это мы с вами мыслим как, так сказать, категориями постимперского синдрома, что у нас должны быть сферы влияния. А так все-таки
почему
мы...
Почему пост?
Мы воспринимаем все-таки и на официальном уровне Казахстан не как некий прокси, не как сферу нашего влияния. В российском внешней политике есть безусловная дилемма, которая не решена до сих пор. Это отношение к странам постсоветского пространства как к независимым, полноценным государствам, участникам международных отношений равным. А с другой стороны, у нас есть аспект русского населения, которым и до конца у нас нет ясности, потому как наша политика именно сохраняет вот эту свою двойственность. Мы, с одной стороны, декларируем стремление защищать русский мир и интересы русских, независимо от того, какие у них есть паспорта, да. А если они говорят по-русски, то они уже в сфере нашего влияния. А с другой стороны, на протяжении 2,5 десятилетий, как минимум, аксиомой внешней политики являлось стремление уважать суверенитет других государств.
Да, но проблема в том, что суверенитет других государств на постсоветском пространстве, как выясняется, он строится на многовекторности, но многовекторность по отношению к России какая? Дайте денег, дайте газу подешевле, вот, а все остальное у нас, простите, у нас национализма немножечко, у нас, значит, свои сотрудничества с Западом, потому что у них денег больше и выгоднее, но вы там, если что, что-нибудь подешевле дайте, все.
Многовекторность – это политика эгоистов, безусловно, которые хотят получить максимум для себя со всех возможных сторон. И в этом отношении государства Центральной Азии, все без исключения, которые пытаются реализовывать политику многовекторности, понять можно. Они хотят получить для себя и со стороны России, и со стороны Китая, и со стороны европейских государств США, и со стороны стран юга, скажем так, южных соседей, включая арабские государства Залива, Турцию и так далее. Это не помогает, как показывает практика, провести полноценную, комплексную модернизацию экономики и общества. Это не позволяет взять какой-то один конкретный путь развития. Это не помогает встать на, скажем так, позиции национализма и опираться исключительно на собственные силы. Это не помогает и развивать внутрирегиональную интеграцию. Но оставляет страхи для соседних регионов и провоцирует соседние государства, геополитические центры, как вы говорите, бороться за влияние или за нивелирование угроз для себя на этой территории. Для России в этом отношении главное и в решении оказать помощь Казахстану, и, соответственно, в поддержке структуры ОДКБ является не столько стремление расширить сферу влияния в Казахстане, в Центральной Азии, потому что мы не видим сегодня здесь русского проекта какого-то.
Все загублено.
Мы даже не видим какого-то проекта внятного образа России, продвижения в регионе. Нет этого «Made in Russia», нет этого «Сделано в России» или, так сказать, то, что, собственно...
Да пророссийские партии даже нету.
Нет, да, и в обозримой перспективе вряд ли они появятся. Но, с другой стороны, есть понимание, что если ничего не делать, если не вмешиваться вот в таких ситуациях, будет еще хуже. И это хуже связано с крушением, возможностью крушения существующих государств. А это означает для того, что то, что мы называем мягким подбрюшьем, превратится в разбитое рахитом и другими заболеваниями.
Но получается, то, что может Российская Федерация, это вот только вот так вот четко работать по военной линии, оказывать какое-то... соответственно, проводить совместные учения или оказывать вот такую помощь, как это было. Многие сравнивают, а почему ОДКБ не сработало, значит, во время Карабахской второй войны. Ну, это отдельный разговор, мы это тоже обсуждали уже, почему сработало здесь. Но все-таки просто возникает всегда вопрос, что если мы, простите, пожалуйста, спасли ваше государство, а, скорее всего, так оно и произошло, как бы кто ни говорил, то, соответственно, мы и... наверное, можем требовать, чтобы не притесняли русскоязычных, чтобы не заигрывали с националистами. Вопрос, кстати, да, действительно, откуда эти, скажем так, работали ли там турецкие НКО, и почему там не работали, например, российские НКО? Вопрос? Вопрос логичный.
Я вам даже отвечу на этот вопрос. Очень просто. Почему не работали турецкие, не работали российские? Потому что нет российских.
Они потому, а никто не заходил, думаете, вообще?
Их не так уж и много, чтобы, собственно, им серьезно мешать работать, скажем так, к сожалению. Было бы предложение, появится и спрос. Это к вопросу о не столько претензии к Казахстану, сколько претензии к России. Я бы сказал, что вы правы относительно того, что без дивидендов тратить какие-то силы, особенно в условиях сложных экономических условиях.
Ну, это как постоянное списание долгов, простите, да.
Здесь может об этом идти речь, но ни в коем случае не о таких прямолинейных заявлениях, потому что сегодня казахстанское государство не способно выполнить такие требования в краткосрочной перспективе. А что оно может? Оно может, учитывая те интересы, которые оно преследует, те цели, которые ставит сегодня руководство страны, в том числе в лице президента Токаева, помочь решить эти проблемы с выгодой для России. Что очевидно, да, сегодня, что стало причиной этих проблем, кроме того злополучного конфликта внутри элит и социально-экономического
проблема. А это внутриэлитный конфликт, вы считаете?
Это внутриэлитный конфликт, это социально-экономические проблемы, это в меньшей степени какие-то этнополитические разногласия или так называемые межжузовые разногласия.
Исламисты?
Стали не катализатором, а одним из факторов у радикализации протестных настроений и выхода из-под контроля. Конечно, да. В данном случае были. Они действуют как... Они могли быть так же, как были криминальные структуры, националисты, пантюркисты, любые радикалы. С учетом того, что казахское общество очень пассионарное, большое количество молодежи и очень большая прослойка маргинализированного южного населения, это очень и очень возможно. Что декларирует сегодня так, как эту проблему решать, и какая проблема одна из главных сегодня на повестке, это неспособность силовых структур отреагировать на возникшую ситуацию.
Или это был саботаж?
Даже если саботаж оказался возможным, это значит, что система не готова к саботажу. Это значит, что система не готова.
Или в системе предателя.
Пожалуйста, любая причина, но система не работает.
Да, значит, она не работает,
это очевидно. Значит, ее надо ремонтировать. А как ее ремонтировать? С чьей помощью ремонтировать? С помощью Соединенных Штатов, которые заявили...
Говорят, что, я прошу прощения, да. Казахских военных и вообще казахских силовиков тренировали все, разве что кроме вот этого корпуса, который с Папой Римским работает, понимаете? Вот говорят, что это с ними работали все.
Вот, это политика многовекторности, которая сменилась политикой чрезмерной централизации. Ведь за последние несколько лет все силовые структуры оказались подмяты под себя Комитетом национальной безопасности, КНБ. По сути дела, исчезла какая-то внутренняя не только конкуренция между структурами, но и фактически перестала существовать система сдержек и противовесов, которая является залогом эффективности любой архитектуры национальной безопасности, когда структуры друг друга балансируют. Пускай не открытая конкуренция, но возможность друг друга страховать, балансировать, дает возможность системе развиваться. Сейчас перед казахским политическим руководством стоит актуальная задача. Надо структуру, систему безопасности полностью переделать.
А кто кому будет доверять-то? Мы же понимаем, что
Здесь и приходит на помощь фактор ОДКБ и той оперативной помощи, которая была оказана структурами ОДКБ и, в частности, Российской Федерации на уровне и политическом, и на уровне оказания вот помощи отправкой миротворческого контингента. Это означает, что сегодня, несмотря на то, что когда-то Касым Жомарт Токаев был послом в Китае и очень хорошо знает китайский опыт, он не пойдет на переговоры с китайцами о реформировании системы безопасности. И поскольку антикитайские настроения в Казахстане куда сильнее в обществе, чем антироссийские, например. Он не пойдет в сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, структурами НАТО, особенно после тех заявлений, которые позволил себе госсекретарь Блинкен по поводу событий в Казахстане.
И объясните, тех мер, почему вы к ОДКБ обратились?
Да, тех мер, которые применило правительство.
К англичанам не пойдет? Бизнеса же очень много английского.
А что могут англичане? Англичане умеют разрушать, но не строить в этом отношении.
Строить для себя умеют.
Да, поэтому и к туркам тоже не пойдет. Поскольку как раз вот тот фактор о наличии внешнего фракта, террористических угроз, о наличии исламского фактора, это так или иначе заставляет усомниться в том, насколько далеко следует расширять сотрудничество с Турцией в разных самых направлениях. Поэтому, мне кажется, сегодня самое важное направление, которого может выиграть Россия, это принять непосредственное участие в реформировании структур силовых ведомств в республике и создание не просто подконтрольную и находящуюся под влиянием России структуру, систему, а полноценную, функциональную, самодостаточную, которая может быть союзником для России.
А Лукашенко не подсуетится в этом?
Что?
Многовекторная Лукашенко не подсуетится в этом?
Опыт у него есть, этот опыт, безусловно, интересен, но, мне кажется, опыт России куда больше, и возможности России, они в данном случае не имеют себе конкурентных равных. Турки в этом отношении недавно сами свой переворот подавили в 2016 году.
С помощью России, как говорят, все-таки помог.
Российская Федерация помогла. Собственно, в этом отношении турки могут в определенных сегментах иметь конкурентные преимущества. Это те же самые поставки вооружений, пожалуйста. Но доверять Турции реформированию системы безопасности Токаев не сможет, потому как будет бояться того, что турки этот контроль смогут перехватить.
Хорошо, что вы вспомнили, кстати, про 16-й год и про то, что, помните, тогда говорили, ну, Эрдоган-то нам теперь должен. А после этого, простите, было убийство посла, было убийство нашего летчика, вот, стычки в Сирии многочисленные. И тут интересно, я посмотрела переводную турецкую прессу, какие там интересные заявления делаются. Вот газета, не знаю, правда, как, простите, читается правильно, Камхарет, видимо, так.
Джумхарет,
да. Казахстан как почва для подрыва турецко-российского сотрудничества. Главный советник президента Эрдогана Ихсан Шенер, или Шенер, обвинил Россию в оккупации Казахстана. Следом еще пресса какая есть, значит, опросили ряд турецких экспертов, по мнению которых Анкара должна принять активное участие через организацию тюркских государств. Это Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан. Обязана незамедлительно отправить делегацию в Казахстан для наблюдения за развитием событий. Какие-то очень интересные заявления делают, а еще, если обратить внимание, что члены УДКБ заявляют о действительно таком прям нашествии боевиков, и были какие-то лагеря подготовки боевиков, но никто не говорит, откуда эти боевики, немножечко наводят на мысли, нет?
Амбиции-то у Турции велики, и это ни для кого не секрет, и это как, с одной стороны, сильная сторона Турции, так и ее слабая сторона. Поскольку всегда можно надорваться, когда берешь себе много. В этом отношении у России богатый опыт сотрудничества с Турцией и взаимодействия. Не только войны, но и в те моменты, когда Россия помогала Турции в своих же собственных интересах. Что касается происхождения участников тех событий, которые мы наблюдали в Казахстане, фактор того, что в официальной политической риторике президента фигурирует категория террористы.
Обезличенная причем категория, да, обезличенная.
Ну, очень радикальная. Говорит о внешнем факторе, хотя казахское руководство, и речь сегодняшняя президента Касым-Жомарта Токаева, она очень показательна в плане того, что она намного гибче, мягче и разумнее, чем выступления многих других политиков последних лет, в плане понимания того, что есть основа для внутреннего протеста. Этот протест, да, был использован деструктивными силами, но за ним есть рациональное звено и есть проблемы, которые нужно решать. И то, что он назначил премьер-министром, бывшего министра экономики, а не силовика, это показательно. И показательно, что в данном случае он ориентируется на проведение реформ для решения вот этих самых внутренних...
Про наследие... Назарбаева, про это речь. Там же была какая-то цитата. По словам Такаева, при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве в стране появилась прослойка прибыльных компаний, очень богатых людей даже по международным меркам. Их средства начнут забирать в виде взносов в социальные фонды страны для помощи гражданам. А до этого еще задержание представителей КНБ, высокопоставленных, плюс очень много разных сливов по телеграм-каналам, что, значит, представители КНБ заигрывали, оказывается, с исламистами. Ну, то есть такое же тоже было. Не знаю, верить кому или не верить, но очевидно совершенно, что Такаев, в общем-то, говорит, что все, наследие Назарбаева, все с этим. Кто не успел, тот, в общем-то, будет в тюрьме, так что ли?
Такаев является частью наследия Назарбаева, поэтому здесь ничего не поделаешь с этим. А с другой стороны, надо, мне кажется, понять, чтобы закончили мы по Турции, да, с турецким влиянием. Турция продемонстрировала за последние годы, что умеет эффективно управлять кризисными ситуациями. Но в данной ситуации, в данном случае, мы должны все-таки больше внимания уделить именно Казахстану. Мы не должны пытаться искать в первую очередь проблемы, произошедшие в Казахстане, в других странах. Эта проблема очень широко у нас поднимается, сейчас обсуждается именно отсутствие грамотной экспертной поддержки внешней политики. Мы должны сначала разобраться с тем, что реально происходит в Казахстане, ведь без дыма без огня не бывает. Без реальных расколов в обществе никто инструментализировать его не сможет. А Турция при активных своих амбициях, заявившая о стремлении превратить Тюркский совет в полноценную организацию тюркских государств. В общем-то, стремится с этими государствами налаживать определенные отношения, которые потребуют от него в любом случае серьезных вложений. Брать на себя такую большую ответственность в условиях современного экономического кризиса в Турции, как фактически взять под свой контроль Казахстан в случае там, падения режима, турки не могут и вряд ли на это сейчас рассчитывали. Но попытки, то, что произошло в Казахстане, я бы даже сказал, для Турции сегодня шок. Этого не ждали турки. Они не были к этому готовы. И то, что вы прочитали, их заявление, это же набор абсолютно типичных для турецкого современного политического истеблишмента клише.
Надо разбираться.
Они так реагируют сейчас на все.
Но главный советник Эрдогана, который говорит про оккупацию, ну это главный советник, но, простите, президента.
У России с Турцией, от Турции никуда не денется, и Турция от России никуда не денется.
Мы тактический партнер, я слышала.
Мы соприкасаемся на Кавказе, мы соприкасаемся в Черном море, мы соприкасаемся на Балканах, мы соприкасаемся теперь в Сирии последние годы, мы соприкасаемся в Центральной Азии, мы соприкасаемся везде. Поэтому танец между Россией и Турцией будет продолжаться очень долго. Он будет иметь как роковое танго и выпады, он будет иметь и периоды максимального сближения и максимального расхождения, но он будет продолжаться всегда. И мы ничего с этим не поделаем, только можем вести в этом танце.
Просто вот это интересно, кстати, по поводу везения в этом танце, да, а не принимать удар в спину. Вот. А здесь же еще другой момент возникает. Многие видели, помните, и высказывание приводили, которое было у Назарбаева буквально вот в последнюю неделю декабря, когда встречались представители стран СНГ, там декларировали, какое партнерство, какое вот прям... И Назарбаев там говорил, и тут он исчез. И все, и как будто бы больше ничего. У нас все резко стали сейчас экспертами по Казахстану. Но трактовки событий действительно, это же какие-то боевики пришли. Но мы понимаем, что без Назарбаева, в принципе, там и мышь бы не проскочила, скорее всего. Или проскочила бы. Вот в чем дело. То есть мы пытаемся рационализировать происходящее как раз через удобную нам трактовку внешнего вмешательства, отрицая какие-то социальные подоплеки. Или все-таки действительно, что называется, и так было. Прям 10 секунд.
Мы сейчас говорим все-таки не о режиме максимальной власти Назарбаева, мы говорим о периоде транзита, когда уже не только Назарбаев, но никто в Казахстане напрямую ситуацию целиком не контролировал.
Григорий Лукьянов с нами, востоковед, продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Продолжаю. Микрофон Евгения Волгина. Григорий Лукьянов с нами. Старший преподаватель Департамента политики и управления Высшей школы экономики. Востоковед Виталий говорит. Два вопроса Григорию. Первый. Учитывая события в Казахстане, стоит ли ждать, что в среднеазиатских столицах сделают выводы, организуют какие-то чистки, реформы в армии, спецслужбах этих стран? Когда заговорили про боевиков, то сразу же бросили взор на Афганистан. А в Афганистане понятно, у кого власть. Тогда образуется вопрос. Если эти боевики из состава запрещенных и порицаемых талибов, то зачем им это? Как кажется, у них сейчас других дел много. Как минимум, изменить свой террористический образ и добиться легализации в мире, говорит Виталий. Запрещенная в России организация «Талибан», напоминаю, на всякий случай, да.
Так, ну, с чего начнем? С первого,
да? С реформы, да.
Реформы. Реформы нужны, но никаких отставок, я думаю, не будет ни в одной другой стране центральноазиатского региона, поскольку, опять же-таки, есть свои внутренние черти, есть свои внутренние мотивы и своя система внутренних назначений на те или иные структуры, завязанная на внутриэлитарные связи, на клановые расколы и так далее. Никаких серьезных вот таких вот кадровых перестановок не будет. Но возможны серьезные пересмотрены на высшем государственном уровне отношения к структурам ОДКБ и к повышению эффективности взаимодействия. Таджикистан активно говорит о том, что главная угроза региону идет из Афганистана, о том, что с талибами договориться не удастся, и всячески лоббирует именно усиление взаимодействия между странами по линии ОДКБ. В том числе звучат призывы со стороны Белоруссии и Узбекистана о том, чтобы наконец-то присоединилась эта страна вновь к организации договора коллективной безопасности. Здесь есть специфическая позиция Узбекистана, это отдельный вопрос, и он требует отдельного рассмотрения. Что же касается, так сказать, следа из Афганистана, он не такой прямолинейный, то есть афганцев вряд ли мы сегодня найдем на улицах Алматы даже после тотальной зачистки со стороны местных органов правопорядка. Но есть афганский фактор. Приход к власти талибов – это мощнейший стимул для подъема различных экстремистских, исламистских, радикальных структур.
Мол, если они смогли, а чем мы хуже?
Коих в Казахстане очень и очень много, как и в соседнем Кыргызстане, например.
А с ними не боролись?
С ними боролись, скажем так, очень-очень мягко, не видя в них серьезной проблемы. С одной стороны, в стране с 90-х годов происходит в этих странах, как и в России во многом происходил, процесс религиозного возрождения. А причем возрождение перекрывало собой то, что было до этого. Да? Количество мечетей стало больше, чем когда-либо в истории этих стран и этих народов, что сформировало потребность в том, чтобы этих мечетями кто-то управлял, кто-то осуществлял религиозное образование и управление уммой.
Причем какого, да, какого толка образованием?
Отсюда приходит огромное количество иностранцев. Это люди из Турции, из арабских стран, стран залива.
Саудиты,
даже стран Северной Африки, с совершенно разным бэкграундом, с разными идеологическими установками, которые по-разному ложатся на различные слои казахского общества. Есть, как уже говорилось, неоднократно маргинализированная прослойка населения на юге. Это сельское население, которое в меньшей степени интегрировано в ту самую цивильную культуру Казахстана, которая стала наследием советской эпохи во многом. Это те самые люди, которые стали основным запалом радикализации общественного протеста, те люди, которые непосредственно участвовали в мародерстве, в бандитизме на территории Алматы и других городов в последние дни.
Так.
И, собственно, они продолжают оставаться крайне уязвимыми перед пропагандой исламистов, потому что те предлагают все и практически не просят ничего. И вот, соответственно, успех талибов, даже без какой-либо организационной помощи со стороны талибов, укрепит позиции исламистов в Казахстане. В Казахстане только в 2011 году приняли закон о религии. Началась какая-то работа по систематизации и мониторингу деятельности религиозных организаций. Очень актуальная проблема для Казахстана – это различного рода религиозные организации, в том числе деструктивные секты.
А зачем это надо было Назарбаеву?
Он это не делал специально, он просто, область просто не регулировалась и не контролировалась, поскольку вместе с инвестициями из европейских государств и США, вместе с теми самыми многими неправительственными организациями, часто заходили и организации религиозные. Их мы видели и в России, и в других странах постсоветского пространства, просто на разных этапах им оказывалось все-таки сопротивление. В Казахстане это сопротивление начало оказываться только в начале второго десятилетия 21 века. В Кыргызстане, собственно, например, оно не оказывает сопротивления, организованное и до сих пор. Эти организации приносят с собой определенные инвестиции. Они стимулируют и вкладываются в развитие системы образования, систему социальной поддержки. Учитывая, что и Такаев признает, проблема социального неравенства, экономического неравенства есть, она ширится, есть бедные свои населения, которые нуждаются в поддержке. Как же без этих самых миссионеров, которые это население окормляют и вовлекают в том числе в ту деятельность, которую мы можем сегодня
здесь
назвать деструктивной?
Просто такое впечатление, знаете, что вложение $100, а на выходе получается гораздо больше. Вот как-то так, если говорить о том, что это потенциально... Ну, скажем так, это было сделано не случайно. Никто не будет просто так эти школы организовывать, согласитесь.
Ну, наработан определенный инструмент, определенные технологии, наработан опыт. И когда этот опыт ложится, да, он нуждается в определенной подпитке.
Так.
И то, что не работало в 90-е, заработало в 2000-е. Ситуация меняется, и сегодня в среднесрочной перспективе Казахстан уже не может не решать эти проблемы, уже некуда бежать. У Назарбаева был определенный принцип, в соответствии с которым он осуществлял все реформы, все преобразования. Экономика сначала, политика потом. В этом отношении Назарбаев до конца своего президентства оставался убежденным марксистом. Сначала экономический базис, затем политическая надстройка.
Но, понимаете, скажем так, хорошо, он оставался убежденным марксистом, но при этом то, в чем его обвиняет Такаев сейчас.
Это, да.
Но, клановость, вот это вот
все. Все политические свои, реформы все откладывались, потому что он говорил, нет экономического базиса. Не будет экономического надежного базиса, не будет никаких политических реформ. Народ нам не поверит. Проблема в том, что Казахстан находится не в вакууме, а то самое благоприятная экономическая конъюнктура, которая возникла благодаря высоким ценам на нефть в начале 2000-х, закончилась в начале 2010-х годов. И вот с тех пор экономическая модель, она не менялась толком. Модернизация экономическая застопорилась, а вслед за ней и приостановились политические реформы. Поэтому, когда у Назарбаева уже вынужденно дошли руки до политических реформ, когда надо было организовывать транзит, он не вечен, возраст...
Все закончилось влияет. Памятниками только.
Да, то есть он начинает политический транзит, он запускает политические реформы, он передает власть президентскую формально Такаеву. Начинается процесс, который, опять же таки, сталкивается уже с другими проблемами. С одной стороны, экономическими, да. Социально-экономическими, а с другой стороны, политическими. Ведь не все части политической элиты согласны с таким раскладом. Не все части политической элиты готовы ждать или готовы вообще на это смотреть спустя рукава. В итоге возникла возможность, которой различные группы элит по-разному решили воспользоваться.
Но сейчас, с вашей точки зрения, Григорий, все-таки Казахстан уже без Назарбаева? Или его наследие в любом случае остается и будет сейчас долгие-долгие договоренности, потому что, почему я спрашиваю, мало все-таки Казахстан такая республика, что, как выяснилось, да, и транзит тот самый особо-то не сработал. Хотя, может быть, кстати, и сработал, если Такаев так быстро все взял под контроль. Все-таки он как-то проявился, как мне кажется.
Транзит-то был направлен на другое. Он был настроен даже не на сохранение президентской власти, он был направлен на реформирование Казахстана в полноценную парламентскую республику.
Но мы же понимаем, что здесь есть такие проблемы. Вот Казахстан сейчас, до этого была Белоруссия, еще раньше была Армения, еще была Украина. Мы понимаем, что внешние силы вынуждены, скажем так, реагировать на это, да, и могут на это реагировать. Но, по сути, мало ввести войска ОДКБ. Важно еще, чтобы в этих странах была сложившаяся какая-то социально-политическая система. А как выясняется, этого нету. Этого нету. И постоянно обращаться к тем, кто, значит, то ли считается патроном, то ли хочет быть патроном, но это тоже не про стабильность, согласитесь.
Ну, что значит постоянно обращаться? В данном случае речь идет о том, что в кризисной ситуации сработал хотя бы один из тех механизмов, который был создан. Да, ОДКБ, он сработал. Когда возникли проблемы внутри, оказалось, есть кому обратиться за помощью, эта помощь придет, и тогда внутренние ресурсы можно будет аккумулировать. Это сигнал для очень многих государств Центральноазиатского региона и не только, о том, что, в принципе, раньше думали, что мы все один на один с самим собой. А оказалось, что можно на кого-то рассчитывать, можно полагаться. Главное теперь из этого победы краткосрочной, получить дивиденды, как вы правильно говорите, а именно начать дальше конструктивную созидательную деятельность.
Просто, по сути, получалось со всего, вот, например, даже как пример Назарбаева очень такой яркий, колоритный. Потому что когда все якобы было по картинке хорошо, и страна, и Астана даже соревновалась с Пекином, да, на право принять у себя Олимпиаду, которую сейчас Пекин принимает, и воздвигали памятники Назарбаеву. А чуть что, сразу он исчез. Лидер нации, по сути, который был, да, он исчез. Но это точно не про стабильность системы.
Ну, мы не знаем вообще мало, что мы знаем, что сейчас происходит с Назарбаевым. Мы не знаем его здоровья, мы не знаем точно о его местоположении, звучат официальные заявления. Мы даже не можем сегодня точно утверждать, а что такое Назарбаев, кроме как почетный пенсионер, скажем так. А есть ли какая-то сегодня за ним фракция, за ним политическая, единая?
Джеты полетели в Европу,
или
говорят.
Или мы уже несколько месяцев видим, как делится назарбаевское наследие. Ведь ключевые фигуры, об активности которых говорят в последнее время, это в первую очередь те или иные члены семьи, либо приближенные к ним лица, но не сам Назарбаев. Состояние здоровья его неизвестно, возраст у него все-таки очень приличный.
Последняя картинка была декабря.
Да, то есть мы не знаем, что с самим Назарбаевым происходит. И понимаем, что, в принципе, эпоха Назарбаева, она закончилась. И Казахстан 2022 – это уже совершенно другой Казахстан, нежели тот, что был в 2021 году, и нежели тот, что виделся в будущем в 2021 году. Это другое общество с другим представлением. Это общество, пережившее самую большую, наверное, высокую долю насилия, пережившее события, связанные с насилием, с жертвами, с 1986 года. В 1986 году декабрьские выступления, знаменитый «Желтый Оксан» запустил в какой-то степени в Центральной Азии процессы перестройки.
Но вспомните Узбекистан, когда там скончался как раз лидер нации, и что потом там... Ну, помните, для начала, то ли умер, то ли не умер, там что-то дочь под арест взяли, что-то такое.
Там достаточно четко сработал тот самый элитарный аппарат. Элита, бюрократия, силовики сплотились и действовали организованно. В то время, как в Казахстане, раскол элит был всегда. Мы его наблюдали всегда на разных этапах. Это были разные, что называется, конфигурации. Самая большая чистка силовиков Казахстана произошла ровно 16 лет назад. В 2005 году, когда зять Нурсултана Абишевича Назарбаева, Рахат Алиев, был обвинен в организации заговора против президента. Тогда полетели огромное количество голов. И, собственно, мы видим рецидив. Так же, как тогда, некоторые высокие чины в КНБ, в МВД полетели из окон. Так же или сейчас. Очень много людей...
Двое, там что-то с ними случилось,
да,
там
люди,
непонятно что.
Что называется, совершают суицид, скажем так, официально. Причем те же самые люди, те же самые должности, летят люди с тех же самых должностей, что и тогда.
Интересен другой момент. А страна, мне кажется, в Средней Азии, поправьте меня, если я не права, по рекордсмен по всяким революциям и смене власти в результате переворотов, это Киргизия. Очень много всего. Почему все-таки такая реакция была фактически международная на Казахстан, но ничего подобного не было про Киргизию?
Ну, то есть никто какая такая реакция?
Я имею в виду стабилизация через, соответственно, там, через институт ОДКБ.
Во многом потому, что был уже опыт Кыргызстана. Был уже опыт тогда, в 2004 году, когда только все начиналось, когда были первые оранжевые революции в Украине, Грузии и в Кыргызстане, это было новое явление. Но тогда оно вызвало значительный ажиотаж и интерес к ОДКБ. Вспомним, что тогда
ОДКБ,
кстати, Узбекистан вошел в ОДКБ. Узбекистан после событий у себя в Андижане в 2005 году вошел в состав ОДКБ. Через несколько лет он вышел, но тем не менее в тот момент был элемент сплочения. Удержать его не удалось. Почему? Потому что вслед за вот этим решением проблемы, а оно было в тогда решение силовое, не последовало созидательной повестки в сфере экономики, политики, культуры. Это то, с чего мы с вами начинали. А есть ли та самая политика России созидательная? И что да, может что быть такое? Основой стратегии интеграции? Зачем она нужна? Только ли придет на помощь спасательная команда, которая в случае кризиса потушит силами ОДКБ тот или иной пожар? А что дальше? Что, как будем решать проблемы не только силового блока здесь и сейчас, а как будем решать проблемы социально-экономического неравенства? А может ли Россия предложить какой-то рецепт? А как проблемы политических конфликтов, разногласий? Может ли быть предложен какой-то рецепт?
А кто-то предлагает вообще рецепты?
Турки предлагают.
А, все-таки мы возвращаемся.
Китай говорит просто. Мы идем с экономическими интересами, мы формально в политику ни в какую не вмешиваемся. Это кредо китайской внешней политики. А Соединенные Штаты, как видим, говорим, все через демократию, все через демократические принципы. Опять же, ставим все это дело в кавычки, потому что, как оказывается, демократия в разных странах работает по-своему. И захват Капитолия в Вашингтоне, это означает, террористы появились в центре города, а здесь мирные протестующие, скажем так, в Алма-Ате, с точки зрения США. У России конкретного политического проекта нет. А у Турции есть демократия в понимании турецкое понимание демократии и турецкое понимание опоры на тюркские ценности, заигрывание с тюркскими националистами и заигрывание с различного рода религиозно ориентированными слоями населения. Вот вам, пожалуйста, созидательный проект с образом на ту Турцию, которой уже сегодня нет, на ту Турцию, которая была успешна, но Турция, которая была до 2016 года.
Но которая успешно продолжает эксплуатировать образ такой Турции Эрдоган. Да. Что нам не хватает новых, как сказать, каких-то новых адептов, будем говорить так. Ну, по факту. Нам надо расширяться, экспансия нужна, разве нет?
Новая Турция, она отличается от старой Турции, да, то есть Турция, на которую идут, образ Турции популярный, красивый, который прогрессивный, это образ Турции с не там, где были запрещены тысячи различных информационно-аналитических агентств, где были репрессированы люди после...
Военных посадили.
Военных, гражданских, их тысячи репрессированных людей. А образ Турции сегодня на Кавказе, в Центральной Азии, он не включает вот этого авторитарного репрессивного режима Эрдогана, а он уже есть. Поэтому у этого проекта тоже есть свой лимит.
Такое впечатление, кстати, что вот у нас, ну, принято в политическом истеблишменте и вообще там в информационном пространстве рассуждать, мы должны предложить какой-то новый проект, а то Запад, он везде и так далее. А сейчас выясняется, что на постсоветском пространстве не с западными какими-то курсами надо не то что бороться даже, а какую-то альтернативу предлагать, а с турецким каким-то подходом. Так что ли получается, что Турция для этих стран становится, формулирует более какие-то привлекательные идеи, чем даже тот же самый англосаксонский мир? Как будто бы закончилась эпоха.
Смотрите, здесь мы имеем вызов. Мы понимаем,
вызов.
Что это.
Так.
А вопрос, а какую мы можем выбрать стратегию на нее реагировать? Мы должны строить нашу стратегию, исходя из наличия наших сильных, понимания наших сильных и наших слабых сторон. Наша слабая сторона сегодня – это экономика. Мы, но и у Турции это слабая сторона.
Вот только хотел сказать,
да. Может быть, самой выгодной и правильной стратегии стоит подождать и дать возможности турецким амбициям максимально исполниться, так, чтобы в определенный момент ожидания столкнулись с реальностью. В 90-е годы Турция тоже заявляла о своих амбициях и своей желании создать вот ту самую новый Туран. Что помешало? Экономика. Все центральноазиатские и кавказские страны сказали: отлично, заходите,
дайте денег,
приходите,
денег.
Дайте денег, где деньги? И турецкая экономика сказала, и она сказала: нет денег, нет интеграции, нет никаких организаций, нет никакого успеха. Сегодня Турция говорит: денег нет, но мы вам дадим беспилотники. Мы на вам дадим новую технику военную.
Кто с кем воевать-то будет, да, вопрос.
Вы сможете все сделать. Мы вам дадим турецкие сериалы. Мы вам дадим турецкую продукцию. Накормим население, если что. Если что, построим вам дворцы. У нас есть строительные компании. Пожалуйста, надолго хватит Турции, если она все свои обещания выполнит? Я думаю, не очень. Поэтому вместо того, чтобы с Турцией мериться одним местом, что называется, можно подождать и посмотреть, что Турция сделает.
Советский Союз не предлагал Соединенным посмотреть, что сделает Соединенные
Советский
Штаты
Союз
Америки.
Надорвался. А потом... Советский Союз надорвался от гонки вооружений. Мы не должны об этом никогда забывать. Угу. А мы сейчас не Советский Союз, и мы не можем себе позволить соревноваться. Причем соревноваться, с одной стороны, с США в глобальном масштабе и с Турцией в региональном масштабе. А российская позиция, да, грамотная стратегия, рациональная стратегия, это строится всегда на адекватном понимании своих слабых сторон. И использование своих слабостей для того, так, чтобы они не были слабостью.
Здесь...
У России есть возможности так называемой стратегического терпения. Россия может подождать, Россия может потерпеть, в то время как Турция не сможет долго бороться за это свое региональное.
А, вы про подходы разные. Знаете, как есть эти доктрины военные, наступательные или оборонительные?
Мы можем тратить сегодня так нужные нам ресурсы для проведения собственных экономических реформ на борьбу за рубежом. Мы можем тратить... Много.
Понятно.
Мы можем бороться. А можем, соответственно, отойти в стороночку и использовать аккуратно методы. То, что у нас сегодня хорошо, и то, что получается.
Но здесь же, Григорий, есть другой момент. А какие, скажем так, тактика Российской Федерации? Мы во многом понимаем, что даже та миграционная политика, которая у нас есть, как то привлечение трудовых мигрантов, да, всеми силами, хотя ряд регионов там говорят, что, а может быть, мы откажемся. Но неважно. По сути, давая работу здесь гражданам бывшего Советского Союза, мы тем самым снижаем градус напряженности там. Но это же не значит, что та элита будет нам благодарна. Да нет, да слава богу, они зарабатывают здесь, заработанные здесь деньги везут условно в Киргизию, которую периодически сотрясает межклановая борьба. Но по факту там нет вот этих бунтов, как мы увидели начало в Казахстане. Может быть, еще и про это речь идет, про то, что по сути мы... сглаживаем те события, по сути, катастрофические, которые могут охватить республики бывшего Советского Союза, потому что мы даем возможность этим людям зарабатывать здесь.
Ну, кому-то мы даем возможность зарабатывать, а кто-то к нам особо не едет.
Это
да?
Правда.
Как, например,
да.
Те же самые казахстанцы. Да? Я не знаю больших потоков. Казахстан как раз долгое время был реципиентом, то есть получателем миграционных потоков из того же самого Узбекистана
и Кыргызстана. Пожалуйста, то, что мы увидели.
Миграция – это действительно поток в обе стороны. Это не только поток людей, но это поток денег, и это инструмент, с которым можно работать.
Угу.
Не только топорно, ограничивая миграцию, либо
поощряя
ее, можно ее использовать. Для этого должны быть действенные инструменты, которые должны работать эффективно. Эффективно что значит? С минимальными затратами, с максимальной отдачей. Мы говорим о том, что у нас есть рост сотрудничества, мы должны говорить о том, как должны повышаться эффективность работы организации.
А есть?
А это то, о чем говорит неоднократно Евгений Примаков, который возглавляет эту структуру, о том, что систему надо реформировать, и она реформируется, но на это не может уйти малое количество времени. На это, кстати, надо работать, и действительно мы не можем от этого отказываться. Надо работать, нужно прилагать идеи. Это к вопросу о креативных ресурсах, которые мы готовы и можем привлекать для аналитического обеспечения внешней политики.
Григорий Лукьянов был с нами, востоковед, старший преподаватель департамента политики и управления Высшей школы экономики. Григорий, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Встретимся в программе «Револьвер» в 10.05. Всем приятного вечера.